Второе. Годы, предшествовавшие революции 1917 года, заключали в себе много явлений, знаменовавших приближение грядущего перелома. Я не касаюсь, однако, ни политических событий в России, имевших место после неудачной войны с Японией 1904-1905 годов, ни все возраставшего социального и аграрного брожения, пронесшегося как настоящая гроза в 1905-1906 годах, ни новых национальных движений на окраинах России. Все эти внешние факты сами по себе, однако, знаменовали уже приближение революции и разложение прежнего порядка. Но для нас существенны лишь те симптомы приближавшейся грозы, в которых можно заметить новые явления в духовной жизни России. С одной стороны, здесь надо отметить прежде всего все усиливавшийся рост революционных идей с начала XX века в тех обоих идейных течениях, которые выступили теперь на сцену: революционное народничество и социал-демократическая группа. Эти революционные течения были связаны с определенными идеологическими предпосылками, и борьба между обоими течениями проявилась как раз в целом ряде философских и идейных построений. Так революционное народничество стало все более отклоняться от позитивизма, а позже даже тяготеть к религиозному углублению своих идейных предпосылок. Противоположное течение социал-демократии, марксизма, верное традициям Маркса и Энгельса, стало наоборот усиленно развивать не только исторический, но и философский материализм. Плеханов, Ленин, Богданов развили огромную литературную активность, особенно после съезда в Лондоне 1903 год, на котором социал-демократическое течение разбилось на две группы: меньшевиков, чистый марксизм, и большевиков, неомарксизм. С другой стороны, одновременно с ярким развитием революционных течений в России началось очень сильное, все разгоравшееся с годами религиозно-философское движение. Здесь, несомненно, сказалось влияние творчества и проповеди Владимира Соловьева, отчасти Розанова. Так в 1901 году начались в Петербурге по инициативе целой группы писателей во главе с Мережковским открытые беседы на религиозно-философские темы. Эти беседы, протоколы которых печатались в журнале «Новый путь», были первым проявлением нового духовного сдвига, происходившего у русских мыслителей. Вскоре открылись и в Москве, и в Киеве религиозно-философские общества, развившие очень интенсивную деятельность и привлекшие к себе огромные массы сочувствующих. В 1902 году вышел сборник статей под названием «Проблемы идеализма» при участии Булгакова, Трубецкого, Струве, Бердяева, Франка, Трубецкого, Новгородцева, Аскольдова и других. В этом сборнике, посвященном прежде всего проблемам моральным, на самом деле уже был поставлен вплотную вопрос о том, чтобы возвратить человечеству утраченного им живого Бога. В 1909 году вышел другой замечательный сборник «Вехи», сурово обличавший русский нигилизм, духовную расплывчатость и беспочвенность секулярной идеологии. Сборник этот со статьями Бердяева, Булгакова, Гершензона, Изгоева, Кистяковского, Струве, Франка разошелся в течение нескольких месяцев. Через два месяца понадобилось второе издание. К успеху сборника, насыщенного религиозно-философскими идеями, надо отнести и то, что реакция со стороны русской интеллигенции, державшейся за секуляризм и за революционный героизм, оказалась на редкость тусклой и пустой. Мы займемся религиозно-философским возрождением XX века в России в следующей главе. Сейчас же обратимся к изучению философских течений, связанных с революционным движением, в частности, к изучению философских построений, связанных с русскими последователями Маркса. Третье. Книги, посвященные обзору неомарксистской философии, хотят, в соответствии с современными тактическими течениями в советском режиме, представить так называемый диалектический материализм как завершение и высшую точку в развитии материалистических идей, будто бы все ярче и настойчивее проявлявших себя в истории русской мысли. В этом освещении материализм является чуть ли не основным национальным русским движением, независимым от западных влияний. Недавно появившийся труд Максимова по истории борьбы за материализм в русской науке очень типичен в этом направлении. В нем автор перечисляет и бегло характеризует целый ряд русских ученых, начиная с Ломоносова, будто бы боровшихся за материализм. На самом деле автор смешивает натурализм как устранение всего сверхнатурального, что соответствует антиметафизической позиции у представителей русского позитивизма, с материализмом, то есть учением, сводящим всю полноту бытия к материи и ее модификациям. Мы остановимся сейчас, чтобы проверить указанный тезис об исконном материализме русских ученых на беглом изучении воззрений одного из крупнейших русских физиологов – Сеченова, некоторые утверждения которого бесспорно дают повод причислить его к материалистам. Мы убедимся, что даже Сеченов не может быть причислен к материалистам в точном смысле слова. Настоящим материалистом, кроме Чернышевского, надо считать у нас впервые Плеханова, который настойчиво соединял философский и исторический материализм, а затем уже в творчестве Ленина и так называемой советской философии это сочетание продолжается в форме диалектического материализма. Это влечение неомарксистов к вульгарному материализму характеризует лишь низкий уровень их. Недаром те русские последователи Маркса, которые позже развили огромную философскую продуктивность, Булгаков, Франк, Бердяев, также и Струве, с самого начала стремились соединить исторический материализм с кантианством, вообще освободить его от философского материализма. Как раз отталкивание от философского материализма и определило философскую судьбу только что названных мыслителей. Что же касается материализма у русских ученых, то, конечно, выдергивая отдельные фразы и не заботясь о том, чтобы дать правдивую картину построений того или иного ученого, можно написать целую книгу о том, чего не было на самом деле. Чтобы проверить на одном ярком примере это необоснованное причисление к материалистам русских ученых, мы избираем для анализа Сеченова, некоторые формулы которого как будто больше других приближают его к материализму.